Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Киев в ожидании новой волны демонстраций. Смогут ли политики потушить революционные настроения? В России и США обсуждают контуры новой системы европейской безопасности. Как сочетаются эти схемы? Организаторы марша несогласных вновь жалуются на запреты и репрессии со стороны властей. Кто услышит их жалобы и их требования? Совет кредиторов компании «ЮКОС» распродает имущество фирмы. В чем смысл сделки? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 30 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня постепенно активизировалась обстановка в центре украинской столицы. Там собрались несколько тысяч сторонников правящей коалиции. Перед митингующими выступил премьер-министр Украины Виктор Янукович. Он призвал президента страны Виктора Ющенко не поддаваться призывам оппозиции, не распускать Верховную Раду. О возможности именно такого шага президента Украины стали говорить в последние дни. Накануне Ющенко обвинил правящую коалицию в нарушении Конституции и узурпации власти. Оппозиция во главе с Юлией Тимошенко призывает президента распустить парламент и провести досрочные выборы. В центре украинской столицы работал сегодня корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Несмотря на сопротивление столичных властей, на главной площади Киева утром все же удалось смонтировать сцену для субботнего митинга оппозиции. Как осенью и зимой 2004 года, она украшена оранжевой революционной символикой. В нескольких стах метрах на Европейской площади без каких-либо проблем возвели свою сцену под сине-белыми знаменами сторонники правящей партии региона. Здесь же, у здания Украинского дома, они провели первый, пока только 8-тысячный митинг. На нем лидеры коалиции, в том числе и премьер-министр Виктор Янукович, требовали от президента не поддаваться давлению оппозиции. А несколько часов назад в самом здании Украинского дома лидеры блока Юлии Тимошенко, пропрезидентской нашей Украины и движения «Народная самооборона» провели заседание Комитета национального спасения. В обращении к президенту оппозиционеры призвали его проявить решительность и распустить Верховную Раду. В противном случае они прогнозируют, что правящая коалиция не только лишит Ющенко последних полномочий, но и ликвидирует сам институт президента. Свое обращение они уже лично вручили главе государства. Число милиционеров, патрулирующих центральные улицы, за последние часы значительно возросло. А в субботу сюда прибудут тысячи сотрудников спецподразделений. С самого утра все въезды в Киев находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов. Милиция останавливает автобусы и проверяет багаж пассажиров на наличие оружия, железных прутьев или гранат со слезоточивым газом. В нашей Украине утверждают, что их оппоненты везут на субботний митинг представителей криминальных группировок для организации провокаций. Поступают сообщения, что в украинскую столицу прибывают десятки автобусов с регионов, как со сторонниками оппозиции, так и с выступающими против распуска Верховной Рады сторонниками проправительственных сил. Общее число демонстрантов, по оценкам организаторов, может составить как минимум 200 тысяч. Министерство транспорта распорядилось выделить дополнительные поезда в Киев, а руководителям ряда государственных предприятий из правительства настоятельно рекомендовали обеспечить участие своих сотрудников в акциях в поддержку власти. И хотя все это напоминает события минувших президентских выборов, говорить о появлении нового Майдана пока рано, считает один из полевых командиров «Оранжевой революции», нынешний соратник Тимошенко Владимир Филенко.
Я об этом думаю говорить рано, если рассматривать даже акцию 31 числа, это разовая акция. Я не думаю, что есть условия, что аж сегодня он может родиться в таком, ну, в том виде, в котором мы его знаем, скажем так. Но все может быть, потому что беспредел, который творят регионы, может опять. Ведь Майдан не столько мы создавали, сколько они. Может опять людей вывести на улицу.
А что вам известно о противодействии партии регионов?
Ну, мне известно, что, скажем, на заявленное место или на то же время они подали свою заявку о проведении собственного митинга. При этом кричат о каких-то провокациях, сами своими руками их создают. То есть им очевидно, чтобы сбить возможную волну, ну, с перепуга они так думают, конечно. Им интересно, чтобы милиция полупила и помаранчевых, и их активистов. А потом это всем показывают, вот видите, как оно получается. Мне известно также, что они свозят людей активно, при том людей разных.
Пока можно говорить, что президент все-таки еще не решился на распуск парламента. парламента. Что будет после митинга субботнего?
На эту минуту президент действительно еще решение не принял. Но в зависимости, если президент примет решение о распуске, подготовка к выборам. Если не примет такого решения, это означает продолжение оппозиционной деятельности, только в другом формате.
Говорил один из полевых командиров Майдана Владимир Филенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас Владимир Ивахненко в прямом эфире программы «Время свободы». Владимир, добрый вечер. Вы очень детально рассказали о том, что происходит на улицах украинской столицы в эти часы. Сегодня как-то продвигался политический диалог. Утром я читал сообщение о том, что намечено несколько прямых встреч между противниками этого политического конфликта. Они состоялись или нет?
Добрый вечер, Андрей. Президент действительно пока не решается объявить о распуске Верховной Рады. Несколько часов он уделил премьеру Януковичу и гораздо меньше говорил с лидером оппозиции Тимошенко. Можно предположить, что Ющенко хотел бы встретиться с еще одним важным политиком, спикером Верховной Рады Александром Морозом. Он сейчас находится с визитом в Китае и вернется только в воскресенье.
Скажите, пожалуйста, Владимир, юристы киевские высказывают какие-то точки зрения относительно правовой стороны этого вопроса? Конституционный суд или Верховный суд Украины как-то свою позицию обозначил? Кто прав, имеет ли право Ющенко распускать парламент или нет?
Вы знаете, юристы по-разному трактуют возможность распуска президентом Верховной Рады, но пока свое слово не сказал Конституционный суд. И об этом сегодня на пресс-конференции упрекнула его Конституционный суд Юлия Тимошенко. Показательно можно назвать то, что ближайший соратник Ющенко, депутат от нашей Украины Порошенко, выступает категорически против распуска парламента.
Это означает, что в стане союзников Ющенко есть какой-то раскол? Так говорят политологи в Киеве?
Да, говорят о расколе, но можно говорить о том, что, очевидно, Ющенко все-таки будет ожидать, и он ждет каких-то уступок от правящей коалиции. В частности, законодательного запрещения перехода депутатов от одной парламентской фракции в другую.
Спасибо, Владимир Ивахненко. К нашей беседе по телефону из Киева подключается известный украинский независимый политолог Виктор Небоженко. Виктор, как бы вы сейчас, добрый вечер, охарактеризовали геометрию политического противостояния в Украине? Верно ли я понимаю, что есть теперь три силы? Есть сила Ющенко, есть оппозиция, это Тимошенко, и есть власть, это Янукович.
Ну, это все правильно, но ситуация заключается в том, что при любом таком конфликте всегда возникает в противоборствующих сторонах, так скажем, ястребы и голуби. То же самое и здесь. И как в рядах оппозиции есть те, которые считают, что нельзя распускать парламент, это повредит процессу, политическому процессу на Украине. И те, которые считают, что распуск парламента и досрочный выбор – это единственный реальный путь. Кстати, замечу, что это не единственный путь, потому что если завтра, послезавтра что-то нехорошее произойдет в Киеве, будут какие-то столкновения, то у президента останется один еще выход, или появляется еще один путь. Это путь введения чрезвычайного положения и президентского правления.
Скажите, пожалуйста, что говорит вам чутье политического эксперта? Смогут договориться? Имеется ли потенциал переговорный у противников или все-таки все выплеснется в уличное противостояние?
До Пасхи, грубо говоря, ничего не будет. Это что-то неправильно. Это раз, если говорить про чутье уже, то, понимаете, трудно понять донецких. Если они пойдут назад, тем самым они как бы допустят самое страшное удар по своему имиджу, то есть откат от своего знаменитого донецкого слова. Ведь часть людей ушло, и их рассматривают как предателями. Их приняли в оппозицию, их приняли в коалицию. И если теперь правительству придется от них отказываться, то это будет страшный удар по всей партии регионов. Вот это большой политический тупик для партии регионов и лично Януковича.
Вы видите какие-то признаки раскола в команде Ющенко, о чем говорил корреспондент наш киевский?
Нет, но я еще раз хочу сказать, что не только признаки раскола. Такие признаки раскола можно найти и в коалиции. Там тоже есть люди, которые говорят, давайте воспользуемся ситуацией и сметем всю оппозицию вместе с президентом. И другие, которые предлагают путь переговорный. И там есть переговорщики, и там есть экстремалы. Вот примерно такая ситуация. Но я не думаю, что обострение будет, если не вступится третья сила.
А какая третья сила? Кого вы имеете в виду?
Ну, опять-таки, экстремалы с той и с другой стороны, они заинтересованы в конфликте, они заинтересованы в неуправляемых столкновениях, если хотите, в каких-то выстрелах, каких-то пожарах, каких-то беспорядках.
Вот создается впечатление, что Ющенко и его союзники пошли ва-банк. Они терпели-терпели до поры до времени действия Януковича и его союзников, а теперь решились, так сказать, на лобовое столкновение. Хватит ли у Ющенко, на ваш взгляд, потенциала для того, чтобы выдержать этот удар?
В том, что переход на сторону коалиции около десятка депутатов сейчас не просто, так сказать, прервал терпение, а просто это было сделано очень брутально. Ведь, понимаете, мы же... Ющенко, к сожалению, не знает основного своего убедительного довода, что давало бы ему возможность действительно делать то, что он делает. Политически у нас прошла политреформа, и у нас выборы приходили по партии, на партийных платформах. И отсюда формировались фракции. И, собственно говоря, просто покупка того или иного депутата, хоть и 100 депутатов, это уже, грубо говоря, знаменитый мажоритарный принцип. Человек имеет право переходить, потому что он прошел по мажоритарному принципу. Поэтому на самом деле происходит подмена политических выборов мажоритарными выборами, пропорциональных мажоритарными выборами. И, конечно, Ющенко прекрасно понимает, что при такой подмене буквально через год весь парламент, все 240 человек будут, естественно, подконтрольны партии региона. Останутся, может, только лидеры фракции. Вот в чем проблема.
А почему люди переходят из фракции в фракцию? Их покупают просто?
Где покупают, понимаете, кому открывают перспективы, кого не устраивает ситуация в фракции, очень разные причины.
Скажите, пожалуйста, пока это киевское противостояние, в других украинских городах все спокойно, ясно, что там съезжаются люди на автобусах из Донецка, из Львова, каждый призывает своих сторонников, но в крупных украинских городах спокойно сегодня?
Скажу, что и в Киеве спокойно. Дело в том, что и та, и другая политическая сила не сумела добиться лояльности Киева. В этом специфика сегодняшнего момента.
А кому тогда лоялен Киев?
Киев совершенно в этом смысле нейтрален. Он не хочет сражаться ни за оппозицию, ни за власть. Потому что и те, и другие себя как бы уже самореализовали. Вот в чем фундаментальная проблема сегодняшнего конфликта. Не проблема их согласования их интересов и будет ли объявлены досрочные выборы или нет, или пойдут ли они на переговорный процесс, а в том, что Киев абсолютно апатичен.
Спасибо, Виктор Небоженко, известный украинский независимый политолог, говорил о политическом кризисе в этой стране и о ситуации в Киеве. На завтра, напомню, в Киеве намечены большие демонстрации сторонников оппозиции и сторонников премьер-министра Виктора Януковича.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 30 марта. Собравшаяся сегодня в Петербурге парламентская ассамблея Организации договора коллективной безопасности стран СНГ не затронула в своих дебатах предложение американской администрации об участии России в создании новой системы противоракетной обороны, элементы которой Вашингтон планирует разместить в странах Центральной Европы. Правительство Чехии ранее на этой неделе заявило о своей готовности к началу переговоров о размещении на своей территории американского противоракетного радара. Эти шаги США в России однозначно рассматривают как недружественные, поэтому в выступлениях политиков на Петербургской ассамблее тема агрессии НАТО была главной. Как полагают наблюдатели в Вашингтоне, делая предложение о сотрудничестве, раздраженной Москве рассчитывали в немалой степени и на пропагандистский эффект. На теме работал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты предложили России расширить сотрудничество в области противоракетной обороны. Вашингтон готов предложить Москве кооперацию в области технологий, научных исследований и сооружений антиракетных систем, рассказывает Ян Рунов.
Соединенные Штаты готовы обсудить вопросы о сотрудничестве в области противоракетной обороны 19 апреля на совещании НАТО с участием России, сказала Виктория Нюланд, посол Соединенных Штатов в НАТО. По ее словам, Америка хотела бы продолжить переговоры с Россией о двустороннем сотрудничестве и совместных действиях в области систем противоракетной обороны, включая технический обмен, обмен данными раннего предупреждения, совместные военные учения. Вот как комментирует это событие эксперт в области ракетной и космической обороны, директор исследовательской организации «Глобальная безопасность» Джон Пайк. Россия обеспокоена созданием американского противоракетного щита, поскольку щит может сделать меч сильнее. С российской точки зрения, если Америка нанесет превентивный удар по ядерным ракетам России и уничтожит часть из них на земле, то ракеты-перехватчики уничтожат в воздухе остальные российские ракеты, запущенные для ответного удара. Американские потери при этом могут могут оказаться минимальными. Другими словами, как считают в Кремле, создаваемая американцами система противоракетной обороны может дать Америке большое военное преимущество в случае конфликта. И Соединенные Штаты, как иногда говорят в России, смогут с большей легкостью решиться на военные действия в случае кризиса. Почему Буш лично и спешно решил обсудить эту проблему с Путиным? Я думаю, потому что президент Путин открыто выражает недовольство действиями Соединенных Штатов. К тому же Буш должен был как-то отблагодарить Путина за поддержку антииранской резолюции в ООН и хотя бы временный отказ от помощи Ирану в развитии его ядерной программы. Если россияне идут навстречу американцам, то американцы идут навстречу россиянам. Возможно ли реальное сотрудничество двух стран в области противоракетной обороны? Я полагаю, что ракетная угроза для Соединенных Штатов и для России принципиально разная, следовательно, и степень заинтересованности в расходах на противоракетную оборону разная. Из Тегерана постоянно слышны крики «Смерть Америке!», там не кричат «Смерть России!». Северная Корея формально находится в состоянии войны с Соединенными Штатами, а не с Россией. То, что у Америки есть явные противники, обладающие ракетным оружием, а у России нет таких явных противников, объясняет, почему Соединенные Штаты работают над созданием системы противоракетной обороны, а Россия нет. Джон Пайк, глава американской исследовательской организации «Глобальная безопасность», сказал, что об уровне участия России в предлагаемом Белым домом сотрудничестве в области противоракетной обороны станет ясно, когда начнутся конкретные переговоры. Но Джон Пайк полагает, что поскольку безопасность Соединенных Штатов подвергается сейчас значительно большей угрозе, то больше и американская заинтересованность в средствах защиты.
Прямое предложение Соединенных Штатов о сотрудничестве в области противоракетной обороны последовало после длительной российской кампании протестов, предупреждений и завуалированных угроз. Тезис о том, что Соединенные Штаты держат в уме Россию, создавая оборонительную систему, методично повторяли первые лица государства. Около двух месяцев назад президент Путин предупредил, что Россия предпримет адекватные ответные меры. А три дня назад министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил в статье в германской газете, что США могут использовать пусковые шахты противоракетных комплексов для установки атакующих ракет. У серьезных американских экспертов нет сомнений относительно назначения противоракетной системы. Вот что говорит сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Их задача, во-первых, прикрыть европейскую территорию от баллистических ракет средней дальности, тех самых, которые, как считается, есть у Ирана. Во-вторых, служить дополнительным средством защиты от межконтинентальных ракет, которые могут быть выпущены по Соединенным Штатам. Не исключено, что в будущем они могут быть выпущены и с иранской территории. По последним сведениям журнала Aviation Week, например, иранцы работают над ракетой-носителем для вывода спутников на орбиту. Такие технологии позволяют Тегерану со сравнительной легкостью создать и межконтинентальную ракету. Так что эксперты президента Путина, я думаю, недооценивают возможности и планы Ирана. Подобные заявления кажутся еще более странными, если учесть, что Вашингтон, насколько я знаю, постоянно информирует Москву о том, в каком направлении идут работы над противоракетной системой. Это был американский политолог, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг.
О перспективах российско-американского сотрудничества в области создания противоракетной обороны я беседовал с известным московским военно-политическим экспертом Александром Гольцем, и мы продолжили тему, начатую Юрием Жигалкиным.
Более чем сомнительно, что здесь есть возможность для военно-технического сотрудничества. Дело вот в чем. Американцы создают свою систему ПРО, исходя из идеи, что перехват будет осуществляться в космосе, и ракета-перехватчик будет выводить некий прибор, который уничтожит ракету, силой кинетического удара. Очень сложная техническая вещь, надо попасть пулей в пулю. Россия, которая, напомню, единственная страна, которая обладает на сегодняшний день стратегической ПРО, защитой от стратегических ракет, исходит из того, что при нанесении ядерного удара по Москве наши ракеты-перехватчики произведут в космосе ядерный взрыв, который и уничтожат ракеты, приближающиеся к Москве. Концепции разные. Сотрудничество, это уже было проговорено, возможно, в сфере про театра военных действий. Ну, когда с помощью мобильных средств перехвата, ну, в нашем случае это комплексы С-300, С-400, осуществляется перехват ракет в каком-то ограниченном регионе, в какой-то... Это не стратегическое ПРО. Если разговор пойдет всерьез, то в области стратегической ПРО возможно только сотрудничество в сфере раннего предупреждения.
А если поставить вопрос по-другому, вот новые элементы американской системы противоракетной обороны, которые планируются разместить на территории центральноевропейских стран, Чехии и Польши, они каким образом влияют на безопасность России или на ее возможность участвовать вот в этой системе противоракетной обороны?
Конечно, в случае, если бы была, допустим, достигнута договоренность между Россией и Соединенными Штатами о сотрудничестве, гораздо более разумно было бы использовать в целях предупреждения о ракетном пуске из Ирана российскую станцию, которая находится в Габале в Азербайджане. На мой взгляд, и Соединенные Штаты, и Россия в их разговорах о ПРО гораздо больше политики, чем военно-стратегических подходов. Американцы развертывают систему, эффективность которой более чем сомнительна. Это явно политическое решение, которое должно показать приверженность администрации идее защиты Америки, может быть, единственной идеей администрации Буша, которая не вызывает в Америке сильного протеста. И в то же время показать, что в Европе еще есть страны, которые идут в кильватере американской политики. Та ПРО, которую американцы надеются развернуть в начале следующего десятилетия, никаким образом не угрожает ядерным силам России, которые Россия будет иметь в следующем десятилетии. Во-первых, американские перехватчики, размещенные в Европе, не имеют шансов догнать наши ракеты в случае обмена ядерными ударами, если мы мыслим о немыслимом. 31 декабря 2012 года Россия должна обладать 1700 ядерными боеголовками. Американцы предполагают к этому времени развернуть не более сотни ракет-перехватчиков.
О перспективах российско-американского сотрудничества в области создания противоракетной обороны я беседовал с известным московским военно-политическим экспертом Александром Гольцем. Напомню, что Соединенные Штаты предложили России сотрудничество в области создания новых систем противоракетной обороны. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 30 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. Борис Березовский и Ахмед Закаев встретились в Лондоне со следователями Генеральной прокуратуры России в рамках расследования дела о гибели Александра Литвиненко. Организаторы марша несогласных вновь жалуются на запреты и репрессии со стороны российских властей. Совет кредиторов компании «ЮКОС» распродает имущество фирмы. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве оппозиционное объединение «Другая Россия» подало заявку в мэрию на проведение марша несогласных 14 апреля. В заявке указано, что в акции примут участие 2000 человек. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером палаты. В центре Киева прошел массовый митинг сторонников премьер-министра Украины Виктора Януковича и всей правящей коалиции. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на митинг собрались около 8 тысяч человек. Украинская оппозиция требует роспуска парламента и новых выборов. Ее манифестация пройдет в субботу. Бывший имам городской мечети Пятигорска Антон Степаненко приговорен к 1,5 годам условно. Суд признал его виновным в разжигании межнациональной розни и проповеди экстремистских взглядов. Парламент Киргизии утвердил Алмаза Атамбаева премьер-министром. Кандидатуру Атамбаева, лидера социал-демократов, внес президент Курманбек Бакиев. Премьер-министр Израиля Эхуд Олмерт приветствовал мирные инициативы Лиги арабских государств, но с некоторыми оговорками. Олмерт считает неприемлемым одно из ключевых условий мирного плана – возвращение в Израиль палестинских беженцев. В столице Сомали, Могадишо, снова идут бои, самые ожесточенные за последние 15 лет.
правительственные войска при поддержке войск Эфиопии стремятся вытеснить из города силы повстанцев-исламистов. С четверга в Могадишо погибли десятки людей, тысячи покидают город. Иранское телевидение показало сегодня запись выступления пленного британского моряка, который приносит извинения за незаконное вторжение в территориальные воды Ирана. Тони Блэр предупредил Иран, что ему грозит еще большая изоляция.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятница, 30 марта. Сегодня живущие в Лондоне оппоненты Кремля, выдачи которых добиваются российские власти, Борис Березовский и Ахмед Закаев, встретились со следователями из Москвы. Представители прокуратуры прибыли в Лондон для продолжения расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Березовский и Закаев согласились на встречу со следователями из России только после того, как получили от российских и британских официальных лиц гарантии безопасности. Встреча проходила в одном из полицейских участков Лондона. Сразу после ее окончания с Ахмедом Закаевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Я не чувствовал, что это был как бы допрос у нас. С самого начала меня предупредили о том, что я выступаю в качестве свидетеля, что это добровольно. Да. И в течение нашего общения они, английские полицейские, несколько раз это повторили. Так что были вопросы на английском языке, задавались эти вопросы мне не напрямую российскими представителями, он присутствовал, вопросы задавались англичанами, переводились на русский язык для меня и для представителя, и в последующем мои ответы также переводились на английский язык для представителей России, ну, полицейских, английских полицейских.
Вопросы касались Саши, Александра Литвиненко и обстоятельств его гибели и обо всем, что я знаю.
Кто был из представителей Генеральной прокуратуры России?
Не знаю, кто он такой был, но представился он как Андрей Майоров.
А почему вы согласились на эту встречу? Ведь она была добровольной, вы могли отказаться.
Абсолютно добровольно. Никто меня к этой встрече не вынуждал и не принуждал. Это было добровольное волеизъявление. Сделал я это с одной единственной целью, чтобы ни у кого не было никакого повода для того, чтобы блокировать проведение расследования убийства Александра Литвиненко на территории России. Чтобы российская генпрокуратура или российские власти не могли как бы сказать о том, что вот мы вам не даем возможность общаться с теми или с другими людьми, которых подозревает английская полиция в совершенном преступлении, только лишь потому, что Закаев или Березовский, кто-то отказался дать им показания по этому же делу. И поэтому в связи с этим было принято решение, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы способствовать проведению расследования и привлечению к ответственности людей, виновных в убийстве моего друга Александра Литвиненко.
Скажите, а где проходила эта встреча?
В одном из полицейских участков Скотланд-Ярда.
Насколько известно, Борис Березовский выдвинул несколько условий, согласившись на эту встречу. У вас были какие-то условия?
Ну, абсолютно никаких условий у меня не было, кроме того, что эта встреча должна пройти не в посольстве, не в резиденции российского посла Великобритании, что эта встреча будет проходить где-то в другом месте, но не в посольстве и не в резиденции.
Как долго эта встреча продолжалась? И находились ли вы вместе с Борисом Березовским одновременно или вас поочередно спрашивали?
Это происходило одновременно, но на разных этажах и в разных комнатах. Практически одновременно.
Но был еще третий человек, которого допрашивали.
Но мне об этом неизвестно. Но полицейские сказали, что есть или один, или еще два человека, один-два человека, которые тоже согласились дать показания. Но я не знаю, кто они такие.
Вы испытываете чувство удовлетворения тем, что вы встретились и ответили на эти вопросы? Вы полагаете, что это принесет пользу?
Знаете, я все-таки не перестаю верить, что в России есть и остались честные люди. Мы из истории знаем, что преступления, совершаемые властями той или иной исторической эпохи, они все равно становятся достоянием общественности. И то, что сегодня происходит в России, и те преступления, которые совершаются сегодня правящей элитой, властью, режимом сегодняшним России, это тоже станет достоянием нашего поколения. Я считаю, что я все-таки внес определенную лепту, чтобы восторжествовала справедливость до правды. Да, безусловно, в этом отношении я чувствую себя хорошо, считаю, что я сделал все, что от меня зависело. Если даже и были какие-то иллюзии по поводу того, что произошло в Лондоне, то в любом случае те люди, которые ставили какие-то вопросы и пытались дойти до истины, думаю, что получили исчерпывающие ответы. А вот будут ли они сегодня, при сегодняшнем режиме, востребованы мои ответы, будет ли проведено объективное расследование по всем этим моментам, о которых мы говорили, конечно, по поводу этого у меня большие сомнения.
Говорил живущий в Лондоне политический эмигрант Ахмед Закаев. Он беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Голицыной о результате своей беседы со следователями Генеральной прокуратуры России в связи с гибелью в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Это «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 30 марта. Представители оппозиционного движения «Другая Россия» сегодня утром подали в мэрию Москвы заявку о проведении 14 апреля марша несогласных. Как заявил один из лидеров движения Гарри Каспаров, 15 апреля его сторонники намерены провести подобное мероприятие и в Петербурге, несмотря на позицию властей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Организаторы московского марша несогласных заявили, что планируют провести митинг на Пушкинской площади. А после митинга они намерены пройти по Тверской улице и Охотному ряду до Театральной площади. В стране, по мнению лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, нарастают протестные настроения.
И, наверное, неудивительно, что буквально несколько дней назад опрос общественного мнения, проведенный Левада-центром, показал, что 75% поддерживают право оппозиции на проведение митингов, шествий и демонстраций. Это, наверное, первый раз, когда общественное мнение довольно четко выступает против линии, которую сейчас гнет федеральное руководство. В России уже создана система полицейского надзора за инакомыслящими. Эти три мероприятия, московское, санкт-петербургское и нижегородское, показывают, что создана база всех инакомыслящих, членов оппозиционных, как сейчас называют нас, экстремистских организаций. Это все эти операции проходят под непосредственным руководством антитеррористического комитета. То есть это уже не действие милиции. Руководство всеми операциями осуществляется централизованно. Это показал Нижний Новгород.
Московская прокуратура обратилась в суд за заявлением о ликвидации и запрете деятельности общественной организации «Национал-большевистская партия». Соратник Гарри Каспарова по движению «Другая Россия» Эдуард Лимонов не может называть себя лидером партии, поскольку ее деятельность приостановлена. Но в марше несогласных Лимонов и его нацболы рассчитывают принять активное участие.
Сегодня я перед вами уже выступаю как член политического совещания «Другой России», как гражданин Лимонов и как член оргкомитета марша несогласных, но не как глава политической организации.
Эдуард Лимонов сожалеет, что президент Путин не реагирует на предложение оппозиции.
Вообще, если бы я знал, что меня услышат, я бы обратился и к президенту страны с просьбой: нужно с нами договариваться. Если не хотите кризиса, только единственное, что наша позиция, она очень простая. Свободные выборы, абсолютно свободные, без регистрации, без всяких ограничений. Под наблюдением российских правозащитников, адвокатов, зарубежных правозащитных организаций. Вот на меньшее мы не согласны.
Организации «Молодая гвардия Единой России», Евразийский союз молодежи, а также Русский общенациональный союз, Союз русского народа, молодежное движение «Георгиевцы» уже выразили намерение тоже выйти на улицы Москвы в день проведения марша несогласных. Сопредседатель Российского народно-демократического союза Иван Стариков считает, что таким образом власти провоцируют столкновение.
Кремлевский философ господин Дугин. Чарно почему? Потому что к этому примешивается традиционная господствующая конфессия, православие, хотят выставить 14 апреля. Вот это реальное проявление экстремизма со стороны власти.
И московские власти решили противостоять маршу несогласных. Так считает лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов.
14 апреля будет общемосковский субботник, и все чиновники во главе с Лужковым выйдут подметать, убирать с лопатами, с граблями. Также появилась информация про гей-парад.
Гарри Каспаров заявил, что что движение «Другая Россия» не намерено участвовать в парламентских выборах, но тщательно готовится к президентским выборам.
Участвовать в фарсе под названием «Выборы в Госдуму» бессмысленно, потому что там принимают участие, как называют, легальные политические партии. Необходимо создать ту ситуацию, в которой, в общем-то, власть вынуждена будет считаться с волеизъявлениями людей, либо, если она откажется принимать во внимание мнение десятка миллионов россиян, то мы надеемся, что, в общем-то, президентский выбор – это тот повод, который может позволить многим людям уже присоединиться к массовым протестным акциям. Я просто рассматриваю нашу борьбу как, в общем, необходимость победить и демонтировать режим. В данном случае мои амбиции вторичны здесь. Я готов сделать ровно то, что мне поручит коалиция, но пока я, в общем-то, считаю своим долгом, в общем, выполнять координационные функции.
Так считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Российские эксперты готовятся к предвыборной кампании. Они размышляют о том, что необходимо менять в законодательстве о выборах. По мнению многих экспертов, надо вернуть общественных наблюдателей на избирательные участки, упростить процедуру регистрации партийных списков и убрать избирательный залог. Эти меры позволят провести хотя бы чуть более честные выборы в Государственную Думу России. Правые партии скептически отнеслись к идее подписания так называемой «Хартии о противодействии экстремизму», присланной из Кремля. У микрофона корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
По мере приближения декабрьских выборов в Государственную Думу, эксперты все больше и больше говорят о прозрачности избирательной системы в России. Поводом для серьезного разговора послужили прошедшие 11 марта этого года парламентские выборы в 14 российских регионах. Проведя мониторинг, специалисты из неправительственных организаций, входящих в объединение «Право на выбор 2008», сегодня собрались за круглым столом в Москве и сделали ряд предложений для законодателей. Глава Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова.
Первое, очевидно, что все-таки реанимировать возможность общественного наблюдения. Второе, конечно, упростить возможность участия партии в выборах. Убрать вот эти совершенно необоснованные субъективные факторы, которые позволяют не допускать неугодные или ненужные партии на выборы.
О мониторинге эфира говорил председатель Совета директоров независимого института выборов Александр Иванченко.
Вносились несколько законодательных предложений, которые бы предусматривали обязанность Центра избиркома и избирательных комиссий в субъектах федерации мониторить эфир за день, за неделю и показывать в конце каждой недели, сколько госканалы за счет госбюджета дали конкретным партиям эфира. Отказывается наш главный правоприменительный орган вести мониторинг эфира. Организация дебатов, проверка подписей, все это вещи уже, уважаемые коллеги, давно не художественная самодеятельность. Это те мелочи, от которых зависит результат выборов.
Анализируя прошедшие 11 марта этого года региональные и парламентские выборы, эксперты пришли к выводу, что самые грязные избирательные кампании прошли в Дагестане, Санкт-Петербурге, в Орловской и Московской областях. Положительных оценок заслужила Тонская область, где зафиксировано наименьшее количество нарушений. Причем руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин подметил следующую тенденцию.
Если в Дагестане мы скорее имеем тенденцию к едва заметному, но все-таки улучшению ситуации, там прибавляются наблюдатели, там у людей появляется навык правильного поведения на выборах, то в Москве, в Московской области, в центральных районах мы наблюдаем противоположную тенденцию. То есть как бы происходит выравнивание между глубокой провинцией и лидерами в электоральной свободе. Например, на этих выборах в Московской области в 20 участках явка составила 100%. И в некоторых из них 90 с лишним, 95 и выше процентов получает «Единая Россия». Мы оцениваем максимальную управляемость в среднем по стране в 10, максимум в 15%. Конечно, в Дагестане она выше, в Туве она выше, но зато у нас есть и Красноярск, и прочие другие менее зависимые территории.
Прогнозируя ситуацию на будущее, когда начнется избирательная кампания в Госдуму, генеральный директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transfer International Россия Елена Панфилова не строит иллюзий.
У нас ведь на выборы пойдут 2,5 партии власти. Административный ресурс останется одним. Его не может быть больше. Есть только один бюджет, есть только один мэр, есть только одна избирательная комиссия, есть только вот это количество судов, и этим 2,5 партии власти, вот этой самой конкуренции придется биться за этот административный ресурс.
Ожидаемая дискуссия развернулась вокруг так называемой «Хартии о противодействии экстремизму», предложенной Кремлем. Комментировать документ, который многие вообще не читали, трудно. А вот идеи его эксперт Московского центра фонда Карнеги Алексей Малашенко расценивает как очередную попытку ограничить независимость и активность разного рода партий.
Партии, которым, дается возможность быть избранным в Думу, в своей оппозиционности, если такая вообще имеется, не переходили бы определенную грань. Вот эта грань устанавливается в данном случае теми, кто готовит этот документ. Это еще дополнительная, я бы сказал, такая подпорка для вертикали власти.
Говорил политический эксперт Алексей Малашенко, с ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Начало избирательной кампании в России. Время «Свободы» – итоговый выпуск за пятницу, 30 марта. Президент Украины Владимир Ющенко, который, помимо сиюминутных политических проблем, демонстрирует интерес к спорным вопросам истории, инициировал проведение парламентских слушаний по поводу трагической истории в жизни украинского народа, так называемой операции «Висла». В ходе этой операции с территорий, полученных Польшей по итогам Второй мировой войны, в конце 40-х годов силами польской армии при согласии властей Советского Союза и Чехословакии было выселено почти 500 000 украинцев. По мнению главы государства, эти трагические события до сих пор не получили надлежащей политической и правовой оценки ни на Украине, ни в Польше. В Варшаве указывают, что украинцы до сих пор не раскаялись за массовое убийство поляков на Волыни в 40-е годы. О спорных вопросах истории украинско-польских отношений рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В последние годы, как во времена президентства Александра Квасневского, так и Леха Качинского, польско-украинские отношения стремительно развивались и развиваются. Украина и Польша называют друг друга стратегическими партнерами. Ситуация выглядит несколько иначе, когда речь идет об истории. Председатель Союза украинцев Польши Петр Тима. Хотим мы этого или нет, речь идет о памяти украинской и памяти польской. Польская память о ряде исторических событий не обязательно на 100% совпадает с памятью украинской, как и украинская с польской.
Как и украинская польская.
Многие годы тянулся спор вокруг кладбища Орлят во Львове. Там похоронены подростки-поляки, которые с оружием в руках защищали свой город в боях с украинцами и большевиками. На открытии уже отреставрированного кладбища не хотели согласиться городские власти Львова. Наконец, в 2005 году кладбище торжественно открыли. Польша хорошо помнит и знают, что происходило на довоенных польских землях Волыни в начале 40-х годов минувшего столетия, когда отряды украинской повстанческой армии массово убивали и подвергали зверским пыткам живших там поляков. Всего их погибло около 100 тысяч. В 1947 году, после окончания Второй мировой войны, поляки провели операцию «Висла» с польских земель, где веками жили украинцы, были силой и в короткое время выселены десятки тысяч человек. Таким образом, предполагалось прежде всего лишить поддержки партизан УПА, действовавших в послевоенной Польше. Примечательно, что еще президент Квасневский во время встречи несколько лет назад с тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой от имени польского народа попросил прощения у украинцев за операцию «Висла». Кучма, однако, на подобный шаг в отношении Волыни не пошел. В местечке Павлакома в 1945 году, по разным подсчетам, польским и украинским, от 150 до 360 55 украинцев, в том числе женщин и детей, были убиты польскими солдатами из армии Краевой. Это была месть за убийство в местечке 11 поляков. В минувшем году Лех Качинский и Виктор Ющенко пожали друг другу руки в месте, где 6 десятилетий назад представители двух соседних народов убивали друг друга. Наши народы показывают всему миру, что нет такого зла в истории, которое нельзя было бы преодолеть.
Можно предотвратить,
говорил в Павлакоме Лех Качинский. А вот слова Виктора Ющенко.
Украина и Польша
демонстрируют сегодня новую политику солидарности, сказал украинский президент. Между тем, Петр Тима считает, что одних встреч и заявлений руководителей государств недостаточно.
В релансах польско-украинских
отношениях уже много лет сложилась следующая ситуация. Встречи на высоком уровне, уровне президентов, десятки подписанных документов, а внизу ничего. Нехватка практического мышления, отсутствие организации институтов, которые занимались бы выходом польско-украинского диалога за рамки истории и политики. Возможно, поэтому в польско-украинских отношениях до сих пор имеют место противоречия, как в случае с памятником жертвам УПА на Волыни, которые представители организации жертв тех событий хотят установить практически в самом центре Варшавы. В соответствии с проектом, памятник представляет собой 5-метровое дерево с крыльями вместо ветвей, а к стволу дерева прибиты гвоздями польские дети. Такие зверства действительно имели место, сохранились фотографии. И это, по словам инициаторов установки памятника и архитектора, дает им право на такой проект. Только что-то на самом деле шокирующее в наши дни в состоянии привлечь внимание людей, говорит Ян Невинский, председатель комитета по строительству строительству памятника. Однако многие в Польше, а также и на Украине считают, что памятник в такой форме никак не поможет залечить старые раны. Скорее наоборот, вскроет их. Между тем, в деревне Корчмин, где 60 лет назад односельчане убивали друг друга, украинцы поляков и поляки украинцев, а после войны границу провели посредине деревни, разделив ее на польскую и украинскую части, сами жители с обеих сторон границы решили проводить дни единения, в том числе одновременно православные и католические богослужения, без указки сверху, международных соглашений и визитов высокопоставленных политиков. Когда я приехал сюда служить, то понял, что так продолжаться не может. Деревня разделена границей. Пусть эта граница исчезнет хотя бы раз в год на несколько дней. Нужно искать бальзам, который поможет вылечить раны этих людей, сказал местный священник, отец Стефан. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 30 марта продолжит рассказ о новостях в сфере средств массовой информации, отчасти обзор печати. В журналистских кругах Москвы активно обсуждается история увольнения из газеты «Известия» редактора отдела медиа Ольги Бакушинской. На приеме по случаю 90-летия газеты в Кремле диалог Бакушинской с обозревателем «Известий» Максимом Соколовым. Из-за его статей, в которых он ставил под сомнение честное имя Анны Политковской, окончился ссорой и обменом оскорблениями. Бакушинская, рассказавшая об этом в публикациях на интернет сайтах, была уволена. Вот что, в частности, она писала о причинах того, почему решила выяснить отношения с Соколовым по поводу его публикаций. Поскольку Соколов в редакции не появляется, свое творчество посылает по электронной почте, я прямо по электронной почте отправила ему письмо. Пообещала набить ему физиономию при первой же встрече, несмотря на разницу в весовых категориях. И объяснила, кстати, за что. В основном за его шайку, которая погубила мою страну. А теперь у микрофона с обзором откликов на эту историю мой коллега Алексей Кузнецов.
История с увольнением Ольги Бакушинской из газеты «Известия» мгновенно обросла несуществующими подробностями и острыми комментариями, но в первую очередь в благосфере. Статьи самой журналистки опубликованы на сайте Всероссийский гражданский конгресс. В них она подробно рассказала, как и почему облила Соколова вином на приеме по случаю юбилея «Известий» и какими были последствия этого шага. Далее статьи были размещены в живом журнале, что вызвало бурю комментариев. Вот наиболее яркие примеры. За то, что случилось, конечно, импульс. Не стала бы она его поливать вином, если бы он был нормальным мужиком и не хамил. Заслужил. Против. Не вижу поводов для восхищения. Не геройство, а истерика на пустом месте. И неподобающий объект. Вот плеснула бы вином Сенкевичу, тогда я бы понял. А теперь только глупо выглядит. И ничего грязного Максим Соколов о Политковской не писал. Поэтому Ольга и цитировать не хочет. А если каждому, кто с ней не согласен, морду бить и вином обливать, интересная демократия выйдет. И еще одно предположение. Бакушинской ничего не будет, потому что ее притащил с собой Мамонтов из «Комсомольской правды». Но, добавлю от себя, как видно, этот прогноз уже не сбылся. В официальной же прессе сообщений на эту тему практически нет. Сослаться можно лишь на две статьи. Одна из них более обстоятельна, другая более эмоциональна. Интернет-сайт «Грани.ру» пишет, что Бакушинскую вынудили уволиться из газеты «Известия» за то, что она придала огласке свой конфликт с Максимом Соколовым. По словам Бакушинской, она написала заявление об уходе по собственному желанию после того, как главный редактор Владимир Мамонтов намекнул, что ждет от нее именно этого шага. А далее Мамонтов поблагодарил ее за заявление и сказал, что она избавила его от необходимости самому на это реагировать. С точки зрения Мамонтова, это было сугубо редакционным делом, которое было вынесено на потребу широкой публики, сказала Бакушинская. «Меня никто не чморил. Именно такой термин употребляет Ольга. За политические взгляды меня чморили за этот поступок». Далее Ольга сообщает, что коллеги объясняли ей, как она не права, и что она должна извиниться перед Максимом Соколовым. Косвенно правоту слов Ольги Бакушинской подтверждает тот факт, что все журналисты, к которым мы обращались за комментариями, по тем или иным причинам отказались обсуждать ситуацию. При этом одна из журналисток «Известий» сказала мне в частной беседе, что главный редактор газеты Владимир Мамонтов персонально просил ее воздержаться от комментариев. Ну а московская газета «Твой день» назвала статью об Ольге Бакушинской «На свободу с чистой совестью». Вот что в ней говорится. У журналистов как-то не принято ругать друг друга, а хвалить мы и сами не станем. Точнее сказать, было не принято. До эпохи пиара и информационных войн. Однако эта скандальная история выходит за рамки только журналистского цеха. Она не о журналистах, она о вечном. После гибели Анны Политковской многие журналисты написали о ней. Кто-то просто хорошо, кто-то завистливо хвалил ее, но так искусно, что было тошно. Кто-то вспомнил и плохое, хотя это не принято. А кто-то сказал гадости, в их числе был и Максим Соколов. И хотя газета газета «Твой день» полагает, что случай, чтобы отомстить за Политковскую, представился Ольге не самый лучший, 90-летний юбилей «Известий», в целом газета поддерживает уволенную журналистку. Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня, Радио Свобода, 30 марта, эксперт ООН по защите прав и оказанию помощи инвалидам Томас Шиндлмайер. Сегодня открывается для подписания Конвенция по правам инвалидов, в разработке которой Шиндлмайер принимал активное участие. О намерении присоединиться к договору сразу объявили 50 государств, в числе которых, правда, пока нет России. В мире насчитывается около 600 миллионов инвалидов. Томас Шиндлмайер родился в Австралии в 1961 году, в возрасте 4 лет попал в автокатастрофу и стал инвалидом-колясочником. Активистом движения за права человека стал в юности, занимается демографическими проблемами, с ООН сотрудничает с 90-х годов. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Нью-Йорке Ян Рунов.
Я давно привык полагаться на свою инвалидную коляску как на главное средство передвижения, рассказывает австралиец польского происхождения Томас Шиндлмайер, официальный эксперт ООН по проблемам и правам инвалидов, автор работ по демографии и один из авторов книги «Теория переходного периода в демографии». Он рассказывает, что, как и большинство других инвалидов, он принял свое физическое состояние как реальность, с которой надо жить. Но чего он не может и не хочет принять, так это, как он говорит, искусственных ограничений, с которыми сталкивается постоянно. Ступеньками лестниц, высокими тротуарами без съезда, безразличием окружающих, в том числе властей, дискриминацией. Поэтому он посвятил свою жизнь борьбе за права инвалидов и многого добился. В частности, подписание Конвенции ООН о правах инвалидов многими государствами – это его заслуга. Томас Шиндлмайер говорит, что в Соединенных Штатах, где он сейчас живет, инвалиды пользуются общественным автобусным транспортом, оборудованным подъемниками для инвалидов в колясках. Инвалиды получают любое образование, вступают в брак, им не могут отказать в приеме на работу из-за инвалидности. По его словам, таких условий и таких возможностей лишено большинство из почти 650 миллионов инвалидов планеты. Всего в 45 государствах права инвалидов защищены специальными законами. В одних странах запрещены браки инвалидов, в других, в основном развивающихся, 90% детей с физическими недостатками не ходят в школу. Процент безработных среди инвалидов намного выше, чем в других категориях населения, и потому процент нуждающихся среди них намного выше. «Учтите, — говорит Шиндлмайер, — инвалиды тоже покупают, путешествуют, нуждаются в информации, потребляют услуги и товары». По мнению Шиндлмайера, нынешняя конвенция ООН – первый шаг на пути к улучшению положения инвалидов в мире. «Мы, – говорит Шиндлмайер, – хотим, чтобы нас не считали балластом общества. Мы требуем к себе не снисходительного отношения, не жалости, а понимания того, что благополучие страны включает в себя и благополучие ее инвалидов».
О человеке дня Радио Свобода говорил корреспондент нашего радио в Нью-Йорке Ян Рунов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 30 марта, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам Игорь Померанцев с документально-художественным часом радиожурнала. Среди тем его программа «Интервью с музыкантами московского джазового арт-трио». Не пропустите. Всего доброго и хорошего вам приема наших передач.